Волкодав промолчал, потому что на сей раз щадить Канаона он не собирался. Нельзя сказать, чтобы от слов головореза у него совсем не дрогнуло сердце, но и веры Канаона у него не было никакой. Вот если бы тот держал за шиворот мальчишку Зуйка, тогда другое дело. Хотя и тогда он еще очень подумал бы, прежде чем сдаться. Он издевательски улыбнулся Канаону и сплюнул себе под ноги. Канаон устремился вперед. Волкодаву пришлось отступить перед его натиском, иначе тот просто смел бы его, как лавина. На узкой тропе было не развернуться, спасибо и на том, что она давала ему, левше, некоторые преимущества. «Интересно», — подумал волкодав, — «кто все-таки ее создал? Те, кто первыми разведал добрый мир и, может быть, с боем уходил ко вратам, спасая мудрых и праведных? И что с ними было потом? Ведь туда их, полито их кровью, не взяли». Спросить бы волны, размеренно громыхавшие внизу. Наверное, они одни и знали ответ. Лучезаровичи уже огибали скалу следом за своим вожаком. Кое у кого были в руках луки и самострелы. Большой меткостью это воинство, правда, не отличалось. Дружинные полагали луки не самым достойным оружием, ведь лук убивает издалека. Они упражнялись в стрельбе больше ради охоты на зверя, да и в лесу, выхваляясь мужеством, предпочитали рогатину. Они и теперь не стреляли, опасались попасть в Канаона. Волкодав пятился назад, шаг за шагом. Немного дальше тропа снова пряталась, делая поворот. Туда опять вел довольно крутой и порядком обледенелый подъем. В некоторых местах наледь была оббита копытами лошадей, а кое-где и обухом топора. Коням расчищали путь, чтобы они не сорвались. Канаон все посматривал волкодаву под ноги, и Вен догадался, чего тот хотел, чтобы он поскользнулся. И волкодав поскользнулся. Он потерял равновесие, взмахнул рукой и стал заваливаться навзничь. Канаон мгновенно занес меч и с торжествующим ревом прыгнул вперед, добивать. Занесенный клинок уже опускался, когда обе ноги волкодава вдруг выстрелили вверх. Все тело выгнулось дугой, так что на земле остались только плечи и шея, а ступни в мокрых, облепленных снегом сапогах врезались Канаону в нижние ребра. Удар был страшный. Если бы не сплошной кованый нагрудник, Нарлак с расплющенным нутром умер бы на месте. Броня дала ему пожить еще какое-то время. Он был почти вдвое тяжелее Венна, но его приподняло над тропой и швырнуло за край обрыва. А уж когда конец меча волкодава перерезал веревку, привязанную к его поясу, про то и знал один волкодав. Надо отдать должное Канаону. Он не проронил ни звука и даже не выпустил меча из руки, пока летел навстречу погибели. Лучезаровичи завороженно следили за тем, как кувыркалось в воздухе его тело. Там внизу не выплыть было и нагишом, не то что в тяжелых доспехах. Волкодав не стал терять время попусту. Движение, отправившее Канаона к морскому хозяину, его самого поставило на ноги. Он был пока невредим, если не считать свирепой боли в потревоженных ранах и особенно в перебитой руке. Но двигаться он еще мог, а значит, боль следовало терпеть, да ведь и недолго осталось. Он не стал дожидаться, пока очнувшиеся лучезаровичи утыкают его стрелами. Он отскочил назад и спрятался за каменным выступом, и там прижался спиной к скале, силясь отдышаться и утирая заливавший глаза пот. Он знал, что сразу лучезаровичи к нему не полезут. Они и так потеряли двоих, причем потеряли глупо и страшно, по собственной самонадеянности. Спешить им незачем. Или была все же причина для спешки? Оттуда, где он стоял, был уже виден город. Восходило солнце, и волкодав впервые увидел Голлерат весь целиком с высоты. И понял, что к Нессингу не зря тянуло сюда летом. Самому ему некогда было любоваться снегом на крышах, нежно-розовым и чистым, еще не замаранным копотью мастерских и хлебных печей. Он увидел только, что во дворе Крома было полно народу, и один большой отряд скакал улицами, а другой выезжал за городские ворота. Зрение у волкодава было очень острое, но даже и ему отдельные всадники казались крохотными, медленно ползущими точками. Не было никакой возможности разглядеть, кто же возглавлял передний отряд. Трое впереди скакали бок о бок. Кнес правый и Эртан. Внутреннее чутье подсказывало ему, что без Вельхинки тут вряд ли бы обошлось. Вен улыбнулся. Стало быть, усмирение Лучезаровых молодцов состоялось куда быстрее, чем он ожидал. Им даже дом Вараха не позволили сжечь. Волкодаву не досуг было выискивать глазами знакомый двор, но огонь или черную прореху пожарища он уж точно бы разглядел. Может, и не стоило удирать из города, бросая кров и добро. Может, да, а может и нет. Они все-таки самых ретивых приспешников убиенного Лучезара с собой вели, потому-то, наверное, с остальными и удалось управиться миром. Волкодав слушал возбужденные голоса воинов за скалой и понимал, что те вот-вот двинутся дальше. И как бы ни гнали коней кнесова витязей, никому они помочь уже не успеют. Разве только прижмут изменников на тропе и побросают их вниз. Неожиданное происшествие дало ему еще немного отсрочки. Лучезаровичи вдруг истошно загалдели, и волкодав посмотрел вниз. Канаону, оказывается, не довелось без помех опуститься на дно и упокоиться там рыбам на радость. Грохочущая волна подхватила его и смаху швырнула о скалы. Одна нога попала в трещину, и тело Нарлака повисло вниз головой, раскачиваясь и ударяясь о камень. Зрелище было жуткое. Лучезаровичи не могли оторвать глаз и только обсуждали, точно ли умер Канаон или еще жив, и не получится ли его вытащить. Волкодав тоже подумал об этом и решил, что вытащить мертвеца было возможно, но потребуется полдня. Пока одолеют нависшие над тем местом утесы, пока спустят на веревке паренька, ловкого, неробкого и, к тому же, легкого телом. Если только до тех пор сумасшедшие волны не утянут Канаона обратно. Сумели докинуть, значит, сумеют и снять. Лучезаровичи тоже это смекнули, и волкодав понял, что передышка кончается. Почти сразу у него за спиной тропа опять ныряла в ущелье, и оно, кажется, выводило уже на самый верх. Туда придется отступить, когда они, потеряв еще одного-двух человек, выгонят его и отсюда. Кто у них теперь был за старшего? Волкодав прислушался и понял, что Плишка. Плишка обычно держался как бы в тени гиганта Нарлака. Но волкодав крепко подозревал, что Сальвен попросту был гораздо умней. То-то жрецы, у которых оба служили, доверяли роль подставного бойца именно Плишке. У Канаона ума не хватило бы справиться. — Эй, Вен! — весело окликнул вдруг Плишка. — И что вы туда наверх лезете? У вас что там, пещера? — Не твоего ума дело, — зло подумал волкодав и приготовился драться. Рубашка под кольчугой неприятно липла к телу, промоченная потом и кровью из затворившихся ран. Но ничего. Еще сколько-то он продержится. Да и умрет не один. Если только у Эвриха и остальных хватит соображения. Шорох торопливых шагов за спиной заставил его стремительно оглянуться. а потом яростно выругаться. К нему, скользя ногами в гладкой каменной горловине, поспешно спускались Эврих и Тилорн. Оба неизвестно зачем тащили с собой копья. От того, как они держали оружие, сразу захотелось заплакать. Волкодав повернулся навстречу и свирепо прошипел: «Мне во что своими руками прикончить? А ну, мы мужчины!» — с достоинством ответил Тилорн. «Мы будем отбиваться вместе с тобой!» Давно уже волкодав не испытывал такого отчаяния. Он был готов самолично обезоружить обоих, наставить кровавых синяков и вытолкать в шею. Но тут Эврих заметил на той стороне бухты подвешенного вниз головой Канаона. Тело Нарлака тяжело раскачивалось под ударами волн. Когда вода отступала, по камням начинала течь кровь. Следующая волна слизывала ее без остатка. Жадные чайки уже примеривались к мертвецу. Храбрый Эврих позеленел, точно девушка, увидевшая дохлую крысу. «О боги небесной горы!» — выдохнул книгачей и спросил заплетающимся языком. «Он сорвался?»
«Может, и сорвался», — буркнул волкодав. «А может, я малость помог. Кому сказано, без помощничков обойдусь!»
Тут из-за каменного ребра выглянул воин, и волкодав мгновенно изготовился к обороне, но мысль ученого обогнала его меч. На сей раз, правда, Тилорн не стал ни принимать стойку, ни помогать себе боевым криком. Волкодаву показалось, будто мимо пролетела докрасно раскаленная иголка и клюнула Сальвенна в грудь. Вен ожидал, чтобы парня смахнуло с тропы, как те поленья, что у него на глазах одним взглядом скидывал с лавки Тилорн. Или чтобы Лучезарович, охваченный неописуемым ужасом, кинулся назад и милостью благосклонных богов на кого-нибудь налетел. Ни то, ни другое. Молодой воин просто застыл, глядя расширенными глазами в пространство перед собой.
— И долго он так? — спросил волкодав.
— За полчаса поручусь, — ответил Тилорн. — Бежим скорее наверх, друг мой. Что такое полчаса, волкодав не имел ни малейшего представления. У него дома время измеряли в нитках, выпрядаемых опытной мастерицей. Оставалось предположить, что Тилорн обозначал этим словом хоть какую-то протяженность. Еще волкодав подумал, что создатели тропы не могли не предусмотреть там, наверху, последнего рубежа, на котором он и встанет уже насмерть. Придется отступить туда, ибо иным путем выдворить наверх двоих не в меру храбрых книгачеев не представлялось возможным. Молодой Сальвен все так же стоял в неподвижной, напружиненной позе. Не очень-то его и обойдешь.
— Пошли! — кивнул волкодав и сунул меч в ножны. Клинок все еще оставался чист. По счастью, прадедовский меч был не из тех, что отказываются возвращаться в ножны, не испив вражеской крови. Последний подъем оказался крутым и тяжелым. Оставалось только диву даваться, как это кони прошли здесь, не переломав себе ног. Нет, окончательно решил волкодав, тропа создалась не сама по себе. Ее создали, и очень расчетливо. Эврих вознамерился доказать свое мужество и хотел идти последним. Волкодав посулился не пожалеть уцелевшей руки и придушить проходимца, если будет перечить. Обещанного Тилорном получаса им не дали. В гулком каменном коридоре были отчетливо слышны все звуки, долетавшие снизу. Очень скоро Лучезаровичем наскучило ждать назад своего передового и в туне гадать, куда он подевался, и почему из-за выступа до сих пор не слышно ни шума схватки, ни крика. Они осторожно выглянули за каменное ребро и сразу увидели своего сотоварища, заколдованного Тилорном. Обойти его не удавалось, растормошить тоже. Причем крепкое и сильное тело всячески противилось попыткам изменить его положение. Кто-то предложил попросту добить отрока и сбросить его вниз.
Все равно, мол, ему незачем жить, замаранному злым чародейством. «Я тебя добью!» — заорал Плишка. Но тут послышались другие голоса. «Очнулся! Очнулся!»
«Это я его освободил», — устало поморщился Тилорн. «Ты же понимаешь, он...»
«Понимаю», — сказал волкодав. «Лезь давай».
Одно дело честно свалить врага в битве, и совсем другое — все равно, что связать его и связанным оставить на смерть. Хотя можно не сомневаться, что он-то с тобой это сделал без колебаний. Волкодаву трудно было осудить совестливого ученого, но столь же трудно оказалось отделаться и от паскудной мыслишки. Не хочет убивать. Боится, к праведникам не возьмут.
Он знал, что дело было не в том.
Действительно, паскудная мысль, недостойная ни его, ни Тилорна, но вот явилась откуда-то и упорно лезла на ум.
«Ты мог бы их напугать?» — тяжело дыша спросил он Тилорна. «Или там еще что-нибудь?»
«Я попробую», — ответил тот. «Многовато их, правда. Да и с тобой у меня, как ты помнишь, не получилось, и с ними, боюсь, будет не легче. Это ведь воины». Больше они не разговаривали. Дно ущелья стало чуть более пологим, и они побежали.
Погони еще не было видно, но сзади долетали крики и топот. Наверху в узкой прорези неба метался мышь, и плыла макушка туманной скалы, цеплявшая утренние облака. Старый варах сжимал в потной ладони рукоять длинного боевого ножа. Когда-то давно, в молодости, он совсем неплохо владел им, но сколько же лет минуло с той поры? Тем не менее старик был странно спокоен. Сейчас все завершится, и длиннобородый храман примет его, так же, как принял его сыновей, потому что он, как и они, погибнет в бою. А внучка Зуйка врата не отвергнут, не посмеют отвергнуть, не может такого быть, чтобы отвергли. Нейлит с мальчишкой стояли рядом, придерживая храпящих, садящихся на задние ноги коней. Все трое неотрывно смотрели на устье теснины, откуда должны были появиться их спутники. Первыми выскочили наверх Эврих и Тилорн. Следом, несколько приотстав, выбрался Вен с мышом, ухватившимся за плечо. Почти тут же из ущелья вылетел тяжелый самострельный болт и расплющил наконечник о каменное подножье туманной скалы. Он прошел слишком высоко, он еще ни в кого не мог попасть, но кони затанцевали пуще прежнего, а Нейлит испуганно ахнула. Молодой пес разразился яростным лаем. Тропа кончалась площадкой шагов 10 в поперечнике. С одного боку она обрывалась в гудящую, утробно громыхающую пустоту. С других сторон высились